Глава 13. Начало пути. Фолка проснулся от того, что его довольно бесцеремонно расталкивали. Он нехотя приоткрыл глаза. Они слипались, страшно хотелось спать, и вспомнил, что настало утро их последнего дня в Ануминосе. Над ним стоял уже одетый Торин. В углу были свалены их походные мешки, упакованные только вчерашним вечером. Со двора доносились невнятные голоса и цоканье копыт пополам со скрипом тележных колес.
«Вставай, брат-хоббит!»
Глаза Торина были темны. Голос глух.
«Пришла пора. Мы выходим. Умывайся скорее и давай в трактир. Я уже распорядился насчет завтрака. Наши все здесь».
Поеживаясь, Фолка вылез из-под одеяла. В доме было прохладно. Камин не разжигали. За окном в утреннем тумане двигались фигуры людей и гномов, занятых последними приготовлениями. Фолка вздохнул и отправился завтракать. В знакомом зале за длинным столом постепенно собирались все их товарищи по отряду. 14 гномов, 12 людей и один ужасно одинокий в тот момент и растерянный хоббит. Кое-кто негромко переговаривался, но все были сумрачны и озабочены. Никто не произносил красивых речей, даже любящий поговорить Хорнбори на сей раз безмолвствовал. Завтрак прошел невесело. Фолка не мог отделаться от томивших его мрачных мыслей, иногда накатывавших на него волнами непонятного ужаса.
«Куда они идут? Что он делает? Как вообще оказался здесь?»
С самого пробуждения он двигался бездумно-механически, подчиняясь общей суете. Теперь, когда уже были распахнуты ворота трактира и гномы стали выгонять на улицу одну за другой крытые повозки с припасами, хоббиту стало совсем плохо. Чувствуя себя страшно потерянным и никчемным, он отошел в сторонку и присел на камень возле крыльца. Из ворот выскочил уже одетый по походному малыш с мечом и дага на поясе и топором за спиной.
«Фолка, идем! Торин зовет! Надо дом закрыть и проститься!»
Хоббит нехотя поднялся и нога за ногу поплелся вслед за спешащим маленьким гномом. Торин стоял на крыльце, уже в плаще и при оружии. Ставни дома были закрыты, и сейчас гном держал в руках ключи от входной двери. Малыш и Фолка подошли к нему. Прочие тангары собрались в отдалении. Людей увел Рогволд, решив не мешать товарищам. Торин заговорил, его лицо было хмуро и непроницаемо.
«Вот. Наконец настал день, которому мы готовились всю зиму. Впереди путь, труды и опасности, которого провидеть не может никто. Давайте же простимся с местом, что давало нам прибежище».
Он медленно поклонился дверям, и малыш с хоббитом повторили его движение. Торин глубоко вздохнул, вставил ключ в замочную скважину и несколько раз медленно повернул его. Замок негромко клацнул. Дверь была заперта. Торин снял с кольца два ключа и отдал их малышу и Фолка.
«Пусть каждый из нас, хозяев этого дома, имеет при себе ключи от него», — медленно проговорил Торин. «Ибо кто знает, кому из нас суждено будет вернуться».
Фолка вздрогнул, будто от холода. Он чувствовал, что больше уже никогда не увидит их уютный домишко. Торин повернулся к ждущим его товарищам и призывно махнул рукой. Все гурьбой двинулись на улицу. У трактира уже вытянулся их небольшой обоз. Люди стояли тесной кучкой вокруг Рогволда. Старый ловчий тоже имел не слишком бодрый вид. На его лице резче пролегли морщины, и синева под глазами говорила о том, что и ему пришлось провести бессонную ночь. Он подошел к Торину.
«Давай команду, Торин, сын Дарта!»
Негромко сказал он.
«Больше нас здесь ничто не задерживает!»
«Эгегей! Давай по седлам!»
— крикнул Торин, махнув рукой. Минутное движение, и люди уже сидели верхом. Гномы расселись кто на пони, кто на передках телег. Верхом ехали Фолка, Торин, Малыш, Дори и Хорнбори. Как-то сразу оказавшись в головах отряда, Торин тронул поводья, и его пони затрусил вперед. Цокот его копыт оказался сразу же заглушен топотом коней и скрипом тележных осей. Отряд медленно тронулся. Одну за другой они оставляли позади нарядные улицы Ануминоса и, наконец, подъехали к городским воротам. Предупрежденные приказом наместника стражи почтительно приветствовали уходящих на трудное и опасное дело товарищей. А босс миновал ворота и в лицо внезапно ударил упругий, свежий и теплый весенний ветер, развивая полы плащей и ероша волосы. Фолка невольно глубоко вздохнул и тотчас услышал, как рядом с ним Рогволд, едва слышно, пробормотал себе под нос.
«Что-то душно мне было в Ануминосе».
Привстав в стременах, Фолка кинул прощальный взгляд на могучие стены и башни великого города, вздохнул и отвернулся. Теперь на долгие месяцы его взор будет прикован к югу и востоку. Отряд двигался медленно, сберегая силы коней для последующего пути. Друзья шли по тому же зеленому тракту, которым прибыли в Ануминос осенью, и первый день прошел без всяких происшествий. На ночлег они остановились в одном из многочисленных постоялых дворов. Фургоны загнали внутрь, распрягли коней, не торопясь, основательно закусили и выпили пиво, а потом улеглись спать. К уныло замершему возле потухающего очага хоббиту незаметно подошел Торин.
«Есть еще угольки?»
Торин ловко выхватил тлеющую головешку и принялся раскуривать трубку.
«Ну вот, мы в дороге».
Гном откинулся, привалившись спиной к бревенчатой стене, почти скрывшись в темноте. Олел лишь огонек его трубки.
«Только чем она кончится?»
Вздохнул Фолка, задумчиво пошевеливая рдеющие угли очага.
«Загрустил, брат-хоббит?»
Вдруг неожиданно жестко и в упор спросил Торин.
«Не отпирайся. Я все вижу. Вижу, как тебя всего трясти начинает. Стоит кому-нибудь завести речь о Мории, признайся. Ну, страшно ведь? То-то. Что страшно? Подумай, Фолка. Подумай еще раз. Не в игрушки ведь идем играть».
Голос Торина стал глух.
«Что там впереди? Никто не знает. Может, драться придется. Хватит ли тебя на это? Я ведь знаю, с самого начала не хотелось тебе под землю лезть. Понимаю, не хоббичье это дело, да и не людское. Тебя ведь хоббитане, как ни крути, крепко держат. Не случайно еще в нашу первую встречу в твоей усадьбе я заметил, как в окно, пока ты спал, заглядывала прихорошенькая мордашка. Как ее зовут? Подумай, Фолка, и не надо только жертв и геройства. Если у тебя сил не хватит или струсишь ты, то не то даже важно, что сам погибнешь, а что полягут те, кто на тебя понадеялся, те, кому ты спину прикрывать вызвался. Ты не думай, что я там или малыш такие уж храбрые. Думаешь, мне самому хочется в Морию? Да я с огромным удовольствием бы остался в Ануминосе, завел бы свое дело. А то пошли бы на юг, в пещеры Аглоранда. Или в Эребор подались. Там война недавно была. Опытные и неробкие в железных холмах нужны. Пойми, Фолка, не своею волею мы идем. Ни я, ни малыш. Так что снова говорю тебе, крепко подумай. Иначе можешь оказаться обузой. Времени тебе до пригорья даю».
Торин, внезапно оборвав разговор, резко поднялся и скрылся во мраке. Гном ушел. А Фолк, казалось, оцепенел возле угасшего огня. Щеки и уши пылали. Он едва удерживался от слез. Деваться некуда. Торин прав. Мелисента каждую ночь снится. Бэкланд, усадьба, дядюшка. Да что же делать в конце-то концов? Слезы, наконец, прорвались наружу.
«Да в который это уже раз?»
Всхлипывая, думал хоббит.
«Видно, совсем я никуда не гожусь. Только и остается, что репу выращивать больше ничего».
Продолжая всхлипывать, хоббит ощупью пробрался к своему месту и улегся, прикрывшись плащом. Слезы высохли, уступив место обиде.
«И из чего это он взял, что я струшу или подведу? В могильниках, чтобы они без меня делали. Эйрик, его чуть дубиной не пришиб. Кто выручил? От призрака во дворе кто отбился? Не побежал ведь почему-то?